Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Кормилец. Из жизни на уральских заводах. Маленький Прошка всегда спал как убитый. И утром сестра Федорка долго тащила его с палати за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза. «Вставай, отчаянный!» — ругалась Федорка, стаскивая с палати разное лохмотье, которым закрывался Прошка. «Недавно оглох, что ли? Слышишь, свисток-то?» «Сейчас, привязалась!» — бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний угол. «Маменька, что ж я далась, каторжная, что ли?» — начинала жаловаться Федорка, слезая с приступа. «Каждый раз так-то, дрыхнет, как очумелый!» «Прошка! А, Прошка!» — крикливо начинала голосить старая Марковна и лезла на палате с ухватом. «Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прошка, отчаянный, вставай! Ну, ишь, куды укатился?» «Мамка, я сейчас!» — откликался Прошка, хватаясь за рога ухвата обеими руками. «Да ты оглох в самом деле! Слышь, свисток-то насвистывает, Федорке идти надо!» «Не будет свистеть для вас другой раз!» Заводской свисток действительно давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прошку прямо за сердце. На палатях было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел. А тут вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику. Пока происходило это пробуждение Прошки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прошка всегда видел сестру одетой и удивлялся, когда эта Федорка спит. «Черти, не дадут и выспаться-то!» — ворчал Прошка, слезая, наконец, с палати и начиная искать худые коты с оборванными веревочками. «Руки-то поди болят, вымахаешь за день-то. Мамка, дай поесть!»
Примечание. Коты — кожаная обувь, вроде тяжелых ботинок.
«Одевайся, нечего растабарывать. На заводе поешь», — торопила Прошку мать. «Ишь, важный какой! Разве один ты на заводе робишь? Другие-то как?»
Примечание. Робить — работать. Так говорят в пермской стороне.
«Другие», — повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать свое оправдание, и только чесал скотавшиеся волосы на голове. Федорке иногда делалось жаль 12-летнего брата, и она молча начинала помогать ему. Запихивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и чувствовал, как его давит смертельный сон. Кажется, умер бы вот тут, сейчас, только бы не идти на проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк. Но Федорка никогда не жаловалась, и все у ней как-то горело в руках. И Прошке делалось совестно перед сестрой. Все-таки он, Прошка, мужик. Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка. Но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светящихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке так, точно она была пришита к ее сбитому крепкому молодому телу. Рядом с сестрой Прошка в своих больших котах и разъезжавшемся кафтанишке походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазками. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, который не мог отмыть даже в бане. «Ну, совсем!» — ворчала Федорка, когда одевание кончилось. «Уж второй свист сейчас будет. Другие-то девки давно на фабрике поди, а я вот тут с тобой валандалась». «Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые», — важно говорил Прошка, заранее ежась от холода, который ожидал его на улице. «Мамка, я есть хочу». «Ладно, там дам, как придем», — говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком. Марковна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику. А потом, когда они уходили, заваливалась на палате спать, Ленивая была старуха, и как-то всякое дело валилось у нее из рук. Она постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет 5 тому назад. Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод и зимой, и летом. В 5 часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и чтобы держаться за нею, Прошке приходилось бежать в припрыжку. Он понемногу согревается, а ночной холод прогоняет детский крепкий сон. Избушка Марковны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни, везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени. По дороге то и дело скрипели отворявшиеся ворота, и из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. Дровосушки, так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах, хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику с болтавшимися на руках вачегами и запасными пряденниками.
Примечание. Вачеги — подшитые кожей рукавицы, пряденники — пеньковые лапти.
Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченной заводской саже в воротах караульни. Глухой сторож Евтифий выглядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал. А рабочие спускались по крутой деревянной лесенке вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек, и около него толпились рабочие в кожаных фартуках, защитках. Федорка провожала братишку до самого пожога, где он бил руду, то есть большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на 2 дворика. В одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще 2 пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих.
Примечание. Пожог — часть завода, где обжигают руду.
Оставив братишку в пожоге, Федорка торопливо уходила к дровосушным печам, где крикливо гудела целая толпа поденщиц дровосушек, точно стая галок. Собравшись в пожоге, мальчики начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска. Их было человек 15, от 10 до 14 лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазых лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию. Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась неемши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть. — Эй вы, солови, чего расселись? Пора на работу! — кричал на мальчишек дозорный Павлыч. — Жалованье любите получать! Рудобойцы расходились по пожогу, к своим кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто наробил. Все робили из поденщины по 10 копеек. Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, что у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню. Точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц. Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой. Спина и руки помаленьку отходили. «Ай да молодцы! Похаживай веселее!» — выкрикивал главный доменный мастер Лукич, приходивший посмотреть, ладно ли ребятки крошат крупу на кашу старухи. Старухой он называл доменную печь. Лукич, широкоплечий бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волынке, когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожог, выкуривал трубочку около огонька, шутил с ребятишками и уходил к своей старухе. В пожоге работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам. Другие ребятишки думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам. «Нет тяжелее нашей работы», — толковали мальчики, делая передышку. «Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая. Едва встанешь в другой раз. А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит». «Уже-то что говорить, известное дело. Ходи себе с тряпочкой да масло подтирай. Вся твоя и работа, а поденщина та же».
«В тепле главное. Страсть как тепло. Пар из машинной так и валит, как двери отворишь».
Попасть в тепло куда-нибудь к машине казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети. А голодьбу не пустят. Вот у дозорного Павлыча сын там ходит, также у плотинного, у машиниста. Дети завидовали счастливцам и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук. Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое. Время до 11 часов, когда отдавали свисток на обед, было самое тяжелое, точно и конца ему нет. В 11 часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину из ворот Евтифия высыпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучаться от своего дела. Им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да буроками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой. Когда-то Федорка тоже носила отцу обеды на фабрику. А потом Прошка. Отец работал в главном корпусе у обжимочного молота и обедал тут же, присев на чугунный стул. Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи, где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью. Рабочие ходили запеченными красными лицами, где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам. —
Испужался, Прошка!
— спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога и облизывая деревянную круглую ложку. Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки. Когда он ворочил горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное. Настоящий медведь и только. По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет. Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа. Долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем. Иногда Прошке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие поужинали, мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели облитые потом фигуры мастеров,
а около них толкались маленькие девочки с бураками и узелками. В кричном корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прошка долго наблюдал, как ужинает главный мастер у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прошки, а сам Прошка стоял и смотрел на него. «Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду», — соображал мальчик и видел себя в мягких приодениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца. Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику. «Уж замуж с поденщиной не скоро выйдешь», — толковали рабочие, балагуря где-нибудь около огонька. «Тут уж шабаш». В половине первого отдавали свисток на работу, а в 7 вечера с работы. На смену дневным являлись ночные рабочие. Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем. Железные трубы дымили сильнее. И далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки. Вся заводская жизнь строилась по свистку. И Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочила всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое, и притом очень злое. Вырвется белая струйка пара и загудит на весь завод, только стон пойдет. Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Марковна стонала с осени. Как это мальчонка будет робить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни валенок, ни хороших варежек? И то прихворал в прошлую-то зиму, 6 недель, — говорила Марковна. Уж хоть бы он помер, что ли. Не глядели бы глазенки на ребячью маяту. И много ли заробит и с Федоркой вместе? Ей 2 гривны поденщины, да Прошке гривенник. Выписку дён 20 приходится. Ну и принесут домой 3 рубля 6 гривен. Немного уколешь за них. Вон, ржаная-то мучка, 8 гривенок пуд. Крупа, горох, а тут обуть надо, одежонку справить.
Примечание. На горных заводах плата рабочим выдается через 2 недели. Это и называется выпиской.
«Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось?» — отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа. — Вот, погоди, Прошка подрастет, тогда справимся. Сам-то, когда был в живности, так по 15 целковых приносил домой выписку. Не унималась старуха. Легкое дело сказать. Крупчатку покупали к Пасхе, говядину. На все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются. А нам без смерти смерть. Марковна была из зажиточной семьи и прожила с мужем 15 лет в полном довольствии, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Марковна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестридину, а теперь и от этой работы отбилась, не на что было купить льна, и пустые кросна стояли в сенцах. Вообще самая горькая нужда обошла семью Пескуновых со всех 4 углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В 5 лет вдовства Марковна успела поразмотать все, что было нажито с мужем. Лошадь, корову, хорошую одежду, 2 покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и так далее. Нужно было пить, есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили. Только вот Федорка попала на фабрику. Нехорошее это дело. Добыть иначе нельзя. Не с голоду помирать. — Ты смотри, Марковна, пусть и наказывай дочери-то, чтобы она не сбаловалась, — шушукали соседки. — И то наказываю. — Хорошенько учи, потому какой у девки ум. По силе возможности Марковна действительно наказывала дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала огрызалась, потом начинала ругаться и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать? Какая это жизнь? Работаешь, бьешься, не доедаешь, не допиваешь, в люди глаза показать не в чем, а тут еще мать пристает. У Федорки все платьишко было на себе, да плохонькая перемывочка, то есть разное тряпье, которое надевалось во время стирки Федоркина сарафана, рубаха и юбчонка с подзором. Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой на супредке или на вечерке. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди своей заводской сажи. Мать понимала ее положение, но помочь не умела. Да и в чем тут поможешь, когда при дорогом заводском харче троим приходилось тянуть 2 недели на 3 рубля 60 копеек. Только-только на хлеб хватало, да на крупу. Была у Пискуновых всякая родня, но ведь родные хороши только в богатстве, да в достатке. А при бедности больше любят указывать. И то не так, и это не так, и пятое-десятое неладно. Марковна везде по родне успела назанимать всячины. Конечно, крохами, и терпеливо выслушивала всякие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью. «Без них тошнехонько», — отвечала она обыкновенно пристававшей матери. «Сажу свою заводскую пойду казать им, что ли?» К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему пимы, шапку, шубенку? Ведь это, ежели считать, так рублей на 7 хватит, да еще и не укупишь на 7-то. Потому и варежки нужны 2 на зиму-то, и рубаха, и порты.
Примечание. Пимы. Валенки.
Иногда Федорку просто брала какая-то одырь от этих расчетов. Ей наяву начинали грезиться роковые 7 рублей. Она с открытыми глазами видела 2 3-рублевых зеленых бумажки и 1 желтенькую рублевку. Часто глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их, как 3 бумажки лежат завязанные в уголок платка и тянут ее к себе. Вон у Лукича, сказывают, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по 15. Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома, и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое. Вот бы только вырастить Прошку, опять будет кормилец в доме, и уйду с завода. Зато другие дровосушки, щеголявшие в кумачных платках и в ситцевых новых сарафанах, постоянно донимали Федорку разными смешками. «Федорка, ты смотри-ка, не выйди замуж за Павлыча! Он к тебе что-то больно приглядывается, Ноне!» — кричала рябая и курносая Степанька. «Отстань, короста!» «Девоньки, наша Федора скоро пойдет в гору!» — смеялись другие дровосушки. «Она глаза только отводит!» Дозорный Павлыч, степенный и румяный мужик, действительно засматривался на Федору. А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпадал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решать вопрос о Прошкиной одежде. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз сплакнула. Раз в углу темной дровосушки ее поймал вихлястый Антошка. Федорка тихо всхлипывала, как плачут дети. «Федорка, да ты это что?» — онемел Антошка, выпуская из рук плакавшую девушку. «Убирайся к черту!» «Вот те и раз!» «Федорка, да ты о чем это ревешь-то? Отвяжись!» Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Федорки. Федоркино безмолвное горе тронуло его, но он не умел даже спросить ее, о чем она ревет, и стоял как пень. Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике 3-й год, еще ни от кого не слыхала доброго слова, не видела искреннего участия. Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накипело на душе. И она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал затылки и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку. Разве она к деньгам приговаривается? Федорка тяжело замолчала. «Ну вот и осердилась», — ласково говорил Антошка, стараясь опять обнять Федорку. «Отстань, короста!» «Постой! А ты вот что, Федорка!» — обрадовался неожиданно Антошка. «Мы дело и без шубы сварганим, верно? И без пимов, и без шубы Прошку приспособим». «Мили пущи, пустая башка!» «Верно говорю. Надо его, Прошку-то, в машинное определить. Ей-богу! Это уж Павлыча дело. Попроси его». — Лучше к черту пойду, а не к Павлычу. — Ах, какая ты, Федорка! Ну, хошь, я Павлычу замолвлю словечко для тебя. Харюза ему предоставлю и замолвлю.
Примечание. Харюс. Рыба.
Когда Федорка вышла из печи, замазанная потоками слез, все дровосушки покатились над ней со смеху. Но она ничего не замечала. Ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек. Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое тепло, в машинный корпус. Устроилось это так, как говорил Антошка. Принес он с поклоном живых хорюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркина брата Прошку, который околевал с холоду на пожоге. — А ты что, больно кручинишься за парнишку? — спросил только Павлыч, не подавая никакого вида. — Да так, вместе с работы ходим. Так оно видно, как парнишка, значит, на холоду гинет. Так-так. Ну, поговорю я с Плотиным, да с надзирателем. Может, и выгорит что. От дозорного дело перешло к уставщику. От уставщика к Плотинному. От Плотинного к надзирателю. Надзиратель посоветовался с записчиком паденных работ, и в конце концов Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холчевые блузы, замазанные ворванью и машинным салом. Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая, сравнительно с битьем руды. — Ну, хорошо тебе теперь? — спрашивала Федорка брата. — Уж так ловко, Федорка, только больно утром сон долит, смерть долит сон, потому теплынь у нас. — А ты не спи, слышал? — Тоже вот ись, больно охота, Федорка. — Ну, старайся. От тепла и легкой работы мальчик за зиму заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами. — Мне, мамонька, теперь хорошо робить, — хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку. — И слава богу! А ты старайся, потрафляй, Прошенька. Ласковая телятка двух маток сосет. Я, мамонька, и то стараюсь. Когда машинист за водкой пошлет, так ровно молния дуешь в кабак, только голяшки сверкают, верно. Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке отдать свисток, и мальчик был в восторге, повертывая кран. Пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был в восторге. Точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с удовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие дети. Иногда он для развлечения забегал на пожог посмотреть, как маются старые приятели. Мальчики смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть хорошенько при случае. Только с одним никак не мог помириться Прошка. В тепле он просто млел ото сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезти лягушки, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работающей машины. — Эй, ты, черт, куда залез? — ругался машинист, задавая Прошке приличную стрепку. — Вот уже попадешь в ремень или шестерню куда, так наотвечаешься за тебя. Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом. Раз ему машинист поручил наблюдать какой-то клапан у паровика, ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром. Дело было ранним утром. Прошка крепился сколько мог, и кончилось тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба. Его без памяти привезли домой в таком виде, что Марковна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратилось в один сплошной пузырь. Глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лоскутьями. Приехал заводской фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.
«Родимый мой, голубчик, один ведь он у меня», — голосила Марковна, валяясь в ногах у фельдшера. «Что же делать? Сам виноват. Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может и поправится». «Да ведь мальчонка! Еще велико ли место? С кого взыскивать-то? И большой заснет в другой раз». «Это уж не мое дело». Дня через три Прошка как будто немного отошел и начал говорить. Федорка и Марковна не спали над ним ночей и думали, что он поправится. Но эта надежда не сбылась. Болезнь повернула круто назад. И Прошка опять впал в забытье и просыпался только за тем, чтобы бредить. Больше всего его беспокоил фабричный свисток. Как только загудит, больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой. Искал шапку и свои коты. Особенно была страшна последняя ночь. Уставшая Марковна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шепот больного. — Фабрику, скорее, слышишь? — Действительно, — гудел свисток, зывая на работу. Вскочила Федорка, глянула на Прошку, а он и дышать перестал. Со смертью Прошки у старой Марковны не осталось больше никакой надежды. Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины. Так и сгинула вся семья.